Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Сергей Кондратенко. Сергей, приветствую.
Привет, Миш.
Сегодня мы договорились продолжить разговор про Тулу.
Абсолютно верно. Давай немножко напомним, на чем мы остановились в прошлый раз.
Мы остановились на тяжелом моменте, когда, собственно говоря, был критический момент обороны Тулы.
Вот, мы разобрали как раз самый период самых тяжелых боев под Тулой. Это так называемый штурм города 30 октября, 1 ноября 1941 года, когда войска 50-й армии отразили попытку боевой группы под командованием полковника Эбербаха взять город.
Опять это название, опять это фамилия.
Понимаешь, он будет встречаться нам по ходу повествования не один раз. И в предыдущих роликах он уже мелькал.
И не только у тебя.
И не только у меня, что самое удивительное. Ссылочки, наверное, под описанием то можно будет увидеть,
можно,
да?
Можно, да.
Вот. И с этого момента начинается новый этап борьбы за город. Противник прекрасно осознал, что пробиться в лоб Тулу невозможно, и начал искать другие варианты.
Правильно, там же спиртзавод. Или пивной завод. Я уже, честно говоря, из памяти
да, да,
ушло.
Да. Линия обороны проходила по... линии ликеро-водочный завод, пивкомбинат.
Это нельзя было сдать, конечно, ни при каких обстоятельствах.
Причем пивкомбинат был открыт только в 70-е годы.
Да, я помню. Это, естественно, шутка была.
Так вот, противник, конечно, понимал, что с наскока в лоб взять город невозможно, и, конечно, надо было искать иные варианты. А к чему в итоге пришел противник? Вообще, надо немножко разобраться с обстановкой, которая тогда сложилась на фронте. То, что действительно группа Эбербаха с частью сил 3-й танковой дивизии и полком Великая Германия вышла к южным окраинам Тулы, закрепилась на них чуть вот восточнее, в район так называемой Сталиногорской агломерации. Это Сталиногорск, Узловая, чуть далее потом уже Венев.
Родные места, да?
Абсолютно верно, мои родные места. Туда постепенно выдвигались части 17-й танковой дивизии. А еще южнее, в районе вот Теплого, Огарева, далее на Богородицк, выдвигались соединения 53-го армейского корпуса, 112-я и 167-я стрелковая дивизия. Основные силы, вот самый интересный момент, что основные силы все-таки группы армии Гудериана, они находились еще, можно сказать, уже на тот момент в глубоком тылу. В Орловской, Брянской областях, в районе Севска, Карачева, где продолжали зачищать леса от окруженных, отдельных групп окруженных советских солдат, которые пробивали к своим. И на тот момент уже появляются в немецких документах сообщения о партизанах, о тех самых брянских партизанах. Причем четко отмечается, что этими брянскими партизанами являлись исключительно красноармейцы и рабочие. Вот. А что касается, кстати, тоже интересный момент, что касается окруженцев. Действительно, и в ноябре месяце продолжали они выходить еще к своим. И тут самый такой примечательный случай, это, конечно, 4-я кавалерийская дивизия, которая входила в состав 3-й армии, прорвалась из котла в октябре месяце с основной группой, но потеряла с ней связь и выходила уже из окружения самостоятельно. И вот уникальнейший случай, организованно единым подразделением прошла по немецким тылам почти 800 километров.
Это как они выходили?
Кругами? Вот так хитро петляли. Хитро петляли по лесам, по полям, по лугам. Вот, это четко описано в ее журнале боевых действий. И в начале ноября вышли в расположение 50-й армии порядка 120 сабель, по сути, один эскадрон. Вот, но в том случае это было достаточно уникально. Все-таки организовано подразделением. Бой почти месяц выходили из окружения и вышли.
Они вот. С лошадями вышли?
Да. Вот. Им назначили отдельный участок в тылу, где они приводили себя в порядок и постепенно готовились уже вступить в бой. И самое главное направление – это северо-западная сторона, вот Алексинское направление, где наступал 43-й армейский корпус Хейнрица. 31-я и 131-я пехотная дивизия.
Говорили мы про этого персонажа недавно.
Да, да, абсолютно верно. Отмечу, что вот в прошлом году были опубликованы заметки, записки генерала Хейнрица. Очень интересный источник. Здесь приводятся как его дневниковые записи, так и письма. Весьма интересный документ. И четко показывает, прежде всего, отношение противника к населению Советского Союза. очень хорошо это показано. Ну и, конечно, замечательно передается атмосфера, которая царила в войсках вот на тот момент, осенью 41-го года. И здесь можно много интересной такой фактуры найти. Вот. Поэтому всем любителям военной истории рекомендую данную работу.
Настоятельно.
Ну, тут настоятельно, не настоятельно, рекомендую. Вот, таким образом сложилась достаточно интересная ситуация. Так, что же предпринял противник? Противник, понимая, что не пробиться к Туле с юга, решил перейти к охвату, двойному охвату города. Вот четко, к примеру, это зафиксируется в немецких документах, что 5 ноября готовится соответствующий документ. Сейчас я попробую найти его. Да, вот. Угу. И 5 ноября 1941 года, это четко зафиксировано в журнале «Боевых действий танковой армии», было принято решение осуществить двойной охват Тулы с восточного направления через Дедилово. Должен был пробиваться 24-й танковый корпус, обходить с востока город, а с северо-запада должен был наступать 43-й армейский корпус. И вот таким двойным охватом город должен был быть взят в кольцо, и далее уже разгром, его гарнизон должен был быть разгромлен.
Как говорит Алексей Исаев, любит он всегда так говорить, такие асимметричные клещи, где одна клешня — это танковая составляющая, а одна пехотная.
Да, абсолютно верно. И что самое главное, на этом направлении это такой вот наиболее распространенный тактический ход противника. Потому что мы помним, само окружение армии Брянского фронта, оно было осуществлено именно таким приемом. То есть глубокий охват корпусов 2-й танковой на тот момент еще группы. И с выходом уже пехотных дивизий 2-й армии. И их встреча в районе Брянска, и дальнейший разгром и перемалывание армии Брянского фронта. И здесь это немножко повторялось уже, конечно, в меньшем масштабе. То, о чем мы в прошлый раз тоже говорили, что противник нес потери, и, конечно, постепенно его ударные возможности иссякали. Вот, к примеру, хорошая цитата из документа. «Противник у Тулы по-прежнему силен и энергичен. Неприятельские силы у Дедилова, это чуть город-станция, восточнее Тулы, неприятельские силы у Дедилова оценены в полк. По мнению командира корпуса 24-го, противник будет продолжать защищаться и наступать пока не намерен. Корпус планирует, как только будут подтянуты подкрепления к обеим группировкам, атаковать восточнее Тулы и одновременно нанести удар на Дедилова. Главнокомандующий, то бишь наш любимый подлец Гудериан, согласен с оценкой противника и планами командира корпуса и указывает на то, что при ударе на Дедилова было задействовано столько сил, особенно танков, чтобы можно было прорваться к Веневу. Дата и время наступления должны быть согласованы с атакующими действиями на Тулу 43-го армейского корпуса». Вот четко описан план дальнейших наступательных действий 24-го моторизованного и 43-го армейского корпусов.
То есть они уже в районе Венева хотели внешний фронт, внешний фас, да, окружения?
Пробиваться дальше. Тут, кстати, очень такой интересный момент, что, в принципе, вот описание, вот именно так, как описано здесь, прорыв через Дедилово, далее на Венев и от него к Кашире, к переправам через Аку в районе Каширы, будет осуществляться уже во второй половине ноября, вот это итоговое наступление немцев на Москву.
То есть вот именно по этому направлению. То есть уже тогда вот конфигурация вот этого удара наиболее оптимальная, наиболее
такое удобное направление для прорыва танковых сил, оно уже вырисовывалось. И противник к этому готовился, к этому удару. К примеру, большая главная такая задача стояла, это контроль левого фланга 24-го корпуса. Почему? Потому что между 43-м армейским корпусом и 24-м был большой разрыв. Противник отмечал, что это такая лесистая местность, и там сложно действовать подвижным соединением, поэтому предлагалось выделить туда часть пехотных сил из состава 24-го корпуса, чтобы они зачистили этот район и установили локтевую связь с корпусом Хайнрица. Вот такие были планы противника. Много мы о нем поговорили, а теперь давайте обратимся, что же хотело советское командование. Будет несправедливо, если мы только будем говорить у немцев.
Да и нас не поймут.
Да, и нас не поймут, абсолютно верно. А как планировало действовать советское командование? А вот тут очень интересный момент. Советское командование, отразив вот первый такой штурм Тулы, планировало провести контрудар.
Оба.
Да.
А Гудериант думал, что не будут.
Вот, абсолютно верно. Гудериант думал, что сил советского командования не хватит, но советское командование все-таки рассчитывало нанести контрудар. Считая, что с целью разгромить группировку противника под Тулой, считая, что еще не подтянулись основные силы 2-й танковой армии на это направление, поэтому можно за счет переброшенных резервов, прежде всего, уже в прошлый раз упоминавшейся 413-й стрелковой дивизии генерал-майора Терешкова и 32-й танковой бригады, которая была переброшена под Тулу, разгромить эту группировку, выйти дальше наступлением, выйти в район Плавска и там уже выстроить мощную оборону. Но план был очень интересный и хитрый. Планировалось не просто разгромить эту группировку, а задействовать силы, по сути, трех армий. Планировалась масштабная наступательная операция. 50-я армия должна была наносить удар вдоль шоссе Тула-Орел на Щекино и далее в район Плавска. Далее с юго-востока из района Теплого Огарева должны были наступать силы 3-й армии. И их поддерживали соединения правого фланга 13-й армии, которые находились еще южнее в районе Ефремова. То есть планировалось, что войска 3-й армии также в направлении, прорываясь через Теплое Огарево, выйдут к Плавску, и, соответственно, с юга они соединятся, подойдут с юга, а с севера подойдут соединения 3-й армии. И там возьмутся, там встретятся в районе Плавска, разгромят тульскую группировку противника, займут прочно фронт по реке Плава и смогут встретить уже подходящие силы 2-й танковой армии прочной обороной.
Только, наверное, 3-я с 50-й армии, да?
50-я с севера, 3-я, соответственно, с юга. То есть получался вот такой план. План интересный, но он не учитывал несколько моментов. Прежде всего, то, что дивизии всех трех армий были очень сильно ослаблены. Очень сильно ослаблены, понесли потери в предыдущих боях. Не хватало боеприпасов, к примеру, уже в ноябре месяце стало вводиться лимитирование использования боеприпасов для артиллерии, причем всех видов артиллерии, от противотанковой до тяжелой корпусной. Далее, самой артиллерии катастрофически не хватало, подкреплений перебрасывалось не так много, и самое главное, не приходилось рассчитывать на поддержку авиации. Самый еще один важный момент, все-таки немного не учитывали действия противника. Вот. Дело в том, что в полосу действий 3-й армии уже подтягивались пехотные дивизии 53-го армейского корпуса, 112-я, 167-я. И, конечно, прогрызать оборону немецкой пехоты ослабленными стрелковыми дивизиями, даже при поддержке 121-й и 133-й танковых бригад, которые входили в состав 3-й армии, было весьма проблематично. Похожая ситуация была и под Тулой, где 413-я дивизия с теми проблемами, о которых мы говорили в прошлый раз, должна была столкнуться как-никак с Великой Германией, элитным соединением вермахта, частями 3-й танковой дивизии и 4-й танковой дивизии из состава группы Эбербаха. Конечно, рассчитывать на успех здесь не приходилось. И был еще один очень важный фактор. План этот разрабатывался фактически в попыхах. Только лишь 6 ноября поступают войска приказ о проведении контрнаступления, и фактически 7-го он должен был уже начаться. То есть на подготовку операции отводились там считанные часы второй половины дня 6 ноября.
Ну, думали, наверное, что немцы вышли, их вот остановили, сейчас можно опрокинуть, чем быстрее это сделать, тем лучше.
Абсолютно верно, действительно, расчет был именно на это, но проблема в том, что не учитывали, повторяю, действия противника, вот, и это все сильно сказалось. Итак, в 10 часов 30 минут 7 ноября начинается артиллерийская подготовка, получасовая, которая не смогла подавить огневые точки противника, вот, и дивизия переходит в наступление. А 50-я армия наступала двумя такими основными ударными группировками. Из района Тулы действовали 290-я стрелковая дивизия, усиленная двумя танками Т-26. А, соответственно, с восточного направления наступали полки 413-й стрелковой дивизии, усиленные танками 32-й танковой бригады. Наступление 290-й дивизии столкнулось с прочной обороной противника. Д-дивизия, конечно, была ослаблена в предыдущих боях. И в целом результат ее наступления был нулевой. А вот 413-й дивизии сопутствовал определенный успех. Смогли они продвинуться в направлении Ясной Поляны, но занять несколько населенных пунктов, но противник оказывал ожесточенное сопротивление. А, кстати, надо отметить, что действительно наступление было неожиданным.
Для немцев.
Да, для немцев, да. К примеру, в первом батальоне полка Великой Германии в этот день утром 7 ноября вручали железные кресты. И прям с плаца, с новенькими наградами, немецкие гренадеры пошли отражать советскую атаку. Вот, и действительно, для них это была неожиданность, вот этот контрудар.
Немцам в этот момент, в этот день, может быть, даже кому-то, и кроме железного, дали еще и деревянный.
Вот это да, это было бы, конечно, хорошо. Дивизия начала наступление, встретила определенные проблемы. Самое интересное, что такой серьезной проблемой вот, в отчетах 413-й стрелковой дивизии это было то, что снаряды артиллерийские не пробивают броню немецких танков. Поступали много жалоб от артиллеристов. Причем была эта четкая приписка, что именно от артиллеристов поступают эти донесения. И не хватало гранат для борьбы с танками. А что касается наступления 3-й армии, надо о нем сказать отдельно, началось оно для противника также неожиданно. Сразу же завязались тяжелые бои с этими двумя пехотными дивизиями, 112-й и 167-й. Наступали очень активные 283-я стрелковая дивизия, 6-я гвардейская стрелковая дивизия 3-й армии, усиленные танками 121-й, 133-й танковых бригад. Бои носили очень тяжелый, ожесточенный характер. Ряд населенных пунктов постоянно переходил из рук в руки. Немцы жаловались на успешные действия советских танков, просили прислать им зенитные орудия «Фалаки-88» для борьбы с тяжелыми русскими танками. При этом описывали они случаи того, как советские танки давили артиллерийские орудия, пулеметные точки. И в этой ситуации, конечно, требовали, ну, пришлите нам хоть что-то, вот, чтобы отразить этих, побить этих русских монстров. Интересно, что в своих послевоенных воспоминаниях Гудериан пишет вот об этой ситуации на своем правом фланге достаточно спокойно. Да, русские атаковали, там у них была крупная группировка, но у меня там был 53-й корпус, он спокойно со всем справился. Вот, никаких проблем, но справился он при поддержке группы Эбербаха.
То есть туда что-то перебросили, да?
Вот, да, вот это очень интересный сюжет. Действительно, на требование штаб 2-й танковой армии не мог проигнорировать ситуацию, сложившуюся на своем правом фланге. Постоянно реагировал вот на запросы своих пехотных командиров. И первоначально планировали перебросить туда подразделение 18-й танковой дивизии, которая тогда была в районе Орла. Вот, но посчитали, что по бездорожью пройти достаточно тяжело, и проще развернуть стул и группу Эбербаха, перепросить ее в район Теплого, и там уже с ее помощью отразить наступление 3-й армии. Группа, уже упоминавшего все любимого нами Эбербаха, перебрасывается на юг в составе 39-го танкового полка из состава 17-й танковой дивизии, 18-го танкового полка, который тогда находился в Орле, но должен был подойти. Придавался им артиллерийский дивизион, 27-й мотоциклетный батальон, и добавлялись подразделения 1-го зенитного корпуса.
Слушай, ну тут уже как бы группа Эбербаха, она уже начинает напоминать собрание всех танковых сил, короче, 2-й танковой группы.
Абсолютно верно.
Эти же полки, это уже приехавшие, грубо говоря, да? Не те, кто рвался.
Смценска и так далее.
Нет,
те,
нет,
кто Смценска рвался, с ним они так и остались стоять около Тулы.
Да. То есть сейчас из 1-го зенитного корпуса была передана батарея 88-мм зениток, легкая батарея и штаб там зенитного дивизиона для соответствующего командования данными частями. И, естественно, снимая данные подразделения с основного направления, ни о каком наступлении в обход с востока Тулы уже речь не шла. Все, от этого отказались четко. Вот, это было прописано во всех немецких документах. В дальнейшем немецкое командование уже думало о том, как наступать на данном направлении в абсолютно новых условиях и новой конфигурации.
Ну вот, и верь после этого мемуарам. Раз он говорит, мы там, грубо говоря, не вынимая сигареты из зубов,
спокойно отбили
наступление.
На самом деле, действительно, был тяжелые бои, и только вот подход Эбербаха, его группы, усиленные танками, позволил остановить наступление советских войск, стабилизировать ситуацию. Но, повторяю, ни о каком наступлении на Тулу речь уже не шла. Вот. Но при этом наступление 43-го корпуса никто не отменял.
То есть вот они продолжили, да?
Да, абсолютно момент. Надо отметить, что в районе Тулы наступление дивизии, назначенных в ударную группу, продолжалось. 413-я также вела наступление в сторону Ясной Поляны, но сказывалась плохая координация действий между отдельными подразделениями, полками, батальонами. И дело доходило до того, что на лесистой местности немецкая пехота просачивалась между боевыми порядками отдельных полков, наносила удары по тылам, громила тылы, нападала на транспортные колонны, окружала отдельные полки, и в итоге им приходилось уже думать не о наступлении, а о том, чтобы вырываться из соответствующих мини-котлов. Произошло такое, можно сказать, перерастание наступления, определенные позиционные бои на этом направлении.
Слоеный пирог.
Да, слоеный пирог пресловутый. И 10 ноября наступление было в целом остановлено. И, конечно, своей основной цели разбить тульскую группировку противника оно не достигло, но сорвало немецкий план двойного охвата Тулы, о котором я говорил чуть раньше. Вот. Но, повторяю, наступление 43-го корпуса было начато в срок, 10 ноября, на Алексинском направлении, там, Суходольское направление, как его называют, начинается наступление двух немецких пехотных дивизий за цепочку населенных пунктов. Никольская, Кетрия, которые переходили из рук в руки. То есть вот на этом направлении как раз складывается, как я вот говорю, такая типичная ситуация позиционных боев. Сначала наносит удар пехотной дивизии противника, их встречает советская 258-я 194-я стрелковые дивизии, подаются немного назад, штаб 50-й армии перебрасывает на усиление 31-ю кавалерийскую дивизию, и совместно уже три дивизии пытаются наносить контрудар, выбивают противника из населенных пунктов, потом противник снова наносит удар, выбивает уже советские войска, и вот так позиционные бои продолжаются в течение 5 дней, потому что к 15-16 ноября бои на этом направлении прекращаются. Надо отметить, что здесь советские войска столкнулись также с рядом проблем. При нанесении ударов дело в том, что все три дивизии были крайне ослаблены. Самое главное, не имели должной артиллерийской поддержки. К примеру, 194-я и 258-я стрелковые дивизии имели всего 12 орудий на двоих. 9 бобиков полковых, полковушки 76 мм 27-го года и 3 152-мм орудия. Переброшенная им на помощь 31-я кавалерийская имела всего 3 орудия. И с 15 орудиями они пытались выбить противника из населенных пунктов. И самое интересное, что противник очень эффективно использовал каменные постройки в населенных пунктах, каменные фундаменты, как долговременные огневые точки. И при штурме населенных пунктов, конечно, советские войска встречались серьезное такое препятствие в их лице. То есть без должной поддержки артиллерии, конечно, пробить оборону немецкой пехоты было крайне-крайне тяжело. Кроме того, ослабленным советским дивизиям. Надо отметить, что в этот момент произошли, к этому времени произошли очень важные организационные изменения. 9 ноября было принято решение о ликвидации с 10 числа Брянского фронта. 10 ноября 1941 года Брянский фронт был ликвидирован. 50-я армия вошла в состав Западного фронта, которым командовал генерал армии Георгий Константинович Жуков. Он очень так сразу включился в стабилизацию ситуации на Тульском направлении. В частности, подключился к вот этим боям на Алексинском направлении, Алексинском-Суходольском направлении. И требовал от командующего 50-й армии, генерал-майора Ермакова, более решительных, эффективных действий по ликвидации угрозы обхода Тулы с северо-западного направления. В итоге, повторяю, к 15 ноября эта угроза была прекращена, и дивизии 43-го корпуса немецкого и дивизии 50-й армии были крайне ослаблены, очень сильно ослаблены, понесли значительные потери, плюс еще были большие проблемы со снабжением. Хайнрице постоянно жаловался и в документах, и в своих записках, что не хватает снабжения, мы недополучаем хлеба, мы недополучаем жиров, плохо у нас со снабжением теплыми вещами, но это вообще была беда немецкой армии. Он даже делал запрос к своему непосредственному начальнику Гейнцу Гудериану, чтобы его подключили для снабжения к 4-й армии, которая действовала чуть севернее. Вот так вот. Потому что посчитал, что так будет проще получить снабжение, чем из непосредственно своей армии, к которой он относился. Вот, вот такая вот интересная ситуация. Да, справедливости ради отметим, что и у советских войск не все было гладко с зимним обмундированием. Действительно, не все дивизии, все подразделения получили необходимое снаряжение к началу холодов. Вот, и весьма высокий процент, вплоть до 40% личного состава не имели зимнего снаряжения. Вот такие вот тоже есть цифры в советских дивизиях. Далее, после завершения этих боев, наблюдается определенная пауза. Противники готовились уже к новому этапу борьбы. 13 ноября 1941 года в славном белорусском городе Орша прошло совещание немецкого генералитета по поводу дальнейших действий под Москвой. Общеизвестное, но много кем описанное совещание, подробно достаточно разобранное, поэтому здесь повторяться не будем, лишь отметим, что 2-я танковая армия получила важную задачу пробиться на Веневском направлении через Каширу и далее на, много ни мало, Горький, Нижний Новгород. Планировалось дойти, несколько командований планировало дойти туда. Конечно, и фон Бок, командующий группой армий «Центр», Гудериан относились к этому весьма скептически, к этому наступлению. И в итоге, в ходе препирательства всех переговоров, прозвучала такая очень интересная фраза о том, что группа армий «Центр» должна сделать только то, что она в силах. Вот такая интересная фраза. Была начата подготовка к новой операции. И наступление должно было начаться 18 ноября. Кстати, вот очень интересный момент, почему именно 18 ноября? Совещание состоялось 13 ноября, а в итоге 2-я танковая армия начала наступление 18-го.
3-й, 4-й раньше чуть-чуть начали.
Да. Почему именно 2-я танковая армия начала 18-го?
Ну, со снабжением, наверное, у них проблемы какие-то.
Абсолютно верно. Когда готовились к наступлению, интендантская служба подготовила соответствующий доклад, где были обозначены необходимые требования армии по снабжению и сроки доставки всего необходимого, и было отмечено, что только к 18 ноября будут созданы необходимые запасы, после которых армия будет способна начать наступление. Противник и советские войска не теряли времени даром. Надо отметить, что противник наш, ощутив все прелести войны в зимних условиях, стал пытаться приспособиться к этим условиям. В частности, поступало требование начать формировать лыжные и санные подразделения вот, в немецких дивизиях, которые должны были повысить мобильность немецких войск в зимний период. Далее, очень такой интересный момент, это, конечно, необходимость средств для обогревания войск. Вот. Дело в том, что немецкие войска, столкнувшись с русскими холодами, для согревания, для разведения костров использовали ну, практически все, что горит. Вырубали деревья, рубили, как это отмечается в немецких документах, и сани, и необходимую зимнюю утварь. Вот. И самое главное, не гнушались телеграфными столбами. Это привело к тому, что связь в полосе 2-й танковой армии находилась под угрозой, вот, и был издан соответствующий специальный приказ по армии, который запрещал рубить телеграфные столбы, дабы не была нарушена связь. Вот такой вот интересный
чтобы
момент.
Чтобы их можно было в своих целях использовать.
Ну, конечно, абсолютно верно. Вот. А советские войска, в свою очередь, проводили определенную реорганизацию. К примеру, командование 50-й армии пыталось хоть как-то укрупнить и усилить свои подразделения. К примеру, пошли по следующему пути. Ряд дивизий передал свой личный состав и технику другим подразделениям, а их штаб и командование убывало на переформирование. Вот, в частности, 194-я дивизия, стрелковая дивизия передала личный состав и технику 258-й стрелковой дивизии. Они действовали как раз на Алексеевском направлении. Вот. А 260-я стрелковая дивизия передала все свои средства в 290-ю стрелковую дивизию, они действовали как раз под Тулой. Вот и также штаб их убыл на переформирование. Похожие процессы, кстати, наблюдались и в немецких войсках. Убыль техники в танковых подразделениях привела к тому, что появились определенные безлошадные экипажи, которые должны были отправиться на родину в Германию для переформирования, переучивания на новую технику. Вот. И было принято решение следующее. Доукомплектовать 17-ю танковую дивизию до полного штата за счет остальных танковых дивизий с достаточным запасом материальной части для уверенного прохождения зимнего периода. Так вот. Доукомплектовать две моторизованные дивизии, использовать оставшийся пригодный к эксплуатации автотранспорт для доукомплектования войск резерва главного командования, зенитных подразделений прежде всего, и для пополнения армейских частей снабжения. Вот самая главная беда, о которой мы в прошлый раз говорили, о немецких войск, да и советских тоже, это, конечно, снабжение. Снабжение войск. Дело в том, что полноценно не функционировало еще, функционировали еще железные дороги, транспортной авиации катастрофически не хватало, немногочисленный автотранспорт зачастую либо застревал в грязи, либо выходил из строя, изнашивался, да и потери его тоже были немаленькие. Поэтому, конечно, снабжение для немецких войск было крайне важным. Далее. Для переоснащения новой материальной частью провести эвакуацию на родину, Германию, высвободившегося личного состава следующих дивизий. 3-й, 4-й, 18-й танковой дивизии.
Вот. То есть они почти все танковые дивизии планировали вообще снять с фронта, да?
По сути, личный состав этих дивизий, а на фронте должны были остаться соответствующие боевые группы вот, этих дивизий. К 18 ноября советское командование извлекало определенные уроки из предыдущих боев, пыталось усилить свою оборону, подтянуть резервы, усилить резервы. В частности, в тылу 50-й армии в качестве такого армейского резерва восстанавливалась 108-я танковая дивизия. В прошлый раз мы о ней говорили в контексте боев в районе Плавска. Получала она новую технику, в частности, танки КВ, танки Т-60, которые на тот момент стали активно поступать в войска. Вот. И должна была использоваться для нанесения контрударов. Очень эффективным средством для борьбы с немецкими танками и другой бронированной техникой оказались бутылки с зажигательной смесью. Также в большом количестве они поступали в части 50-й армии, специально перебрасывались из Западного фронта, используя как на передовой, так и для создания определенного резерва противотанковых средств. И была, правда, одна очень серьезная проблема в построении советских войск. Если вот так посмотреть на диспозицию 50-й армии, то видно, что основная группировка она, так сказать, была сосредоточена в районе Тулы, вот, правого фланга города, и далее, восточная, в районе вот, как раз агломерации Сталиногорск, Узловая, далее Новенев. Наиболее такие важные направления. И далее, на юг, образовался там, порядка 50-километровый разрыв между 50-й армией и 3-й армией, которая вошла в состав Юго-Западного фронта. Данная ситуация, конечно, не могла радовать советское командование, и для закрытия вот этой бреши войска стало, 50-ю армию была переброшена 239-я стрелковая дивизия под командованием полковника Мартиросяна. Вот она стала разгружаться в Танцеузловая буквально вот накануне немецкого наступления. Также усиливалась армия и другими танковыми частями, в частности 125-й танковый батальон разгружался на той же самой станции, и его планировалось использовать для усиления советских войск на направлении главного удара, который должно было последовать через Болохово, далее уже на юг, на Венев и далее на Каширу. Правда, полностью закрыть, конечно, эту брешь не успевали, не удавалось, но и надо отметить, что противник, в принципе, не стремился наступать на данном направлении. А главная его задача, конечно, 2-й танковой армии был прорыв через Болохово, Дедилово, далее на Венев и далее к Кашире, захват переправ в районе Каширы, создание такого своеобразного плацдарма для дальнейшего наступления на Москву. Но после захвата Каширы необходимо было часть сил развернуть на запад, соединиться с войсками 43-го армейского корпуса и окончательно окружить Тулу и ликвидировать уже ее как своеобразную угрозу своим тылам. Вот такой план был у немецкого командования.
Они, наверное, все-таки надеялись ее использовать как железнодорожную станцию, в первую очередь, для снабжения.
Да, абсолютно верно. Как железнодорожную станцию, как все-таки Тула крупный промышленный центр. Конечно, использовать ее промышленные мощности, которые на тот момент оставались в городе. Оставалось их не так много, потому что во время эвакуации были переброшены основные промышленные предприятия на восток страны. Но все равно то, что оставалось, успешно снабжало действующие по Тулой войска. Разнообразная техника, ремонтировал танки, в частности, производил стрелковое оружие из оставшегося задела. К примеру, было произведено порядка 800 штук 37-миллиметровых миномета «Лопата». Вот такое вот интересное артиллерийское средство тогда было на вооружении Красной Армии. И интересная очень история, планировали производить такие вот своеобразные бронесани «Волокуша», вот, которые должны были передвигаться за танком, вот, оберегать этот танковый десант от дня противника, вот такая своеобразная бронированная, вот, такой колпак, бронеколпак, вот, который должен был усиливать оборону, либо как средство передвижения, либо как бронированный колпак. Но испытания данные, такие бронесани прошли, но вот сведений об их использовании, конечно, пока мне не удалось найти, может быть, в дальнейшем будут найдены соответствующие документы, информация, либо кто-то из коллег уже обладает этой информацией, может оставить соответствующий комментарий под этим роликом. Вот. Но момент такой тоже достаточно интересный.
Ну, я думаю, бронесани бы серьезно не повлияли.
Ну, конечно. Я могу предположить, что во время вот прорыва немцев таких тяжелых боев в начале декабря, когда они перерезали железнодорожную ветку в районе станции Ревякина, как раз из юга Тулы стали перебрасываться подразделения на север. Вот, я могу предположить, что их как раз использовали как вот огневые точки, бронеколпаки на северных таких окраинах Тулы, вот, для усиления обороны войск на этом направлении. Вот моя такая версия, вот, повторяю, но ее тоже нужно, соответственно, документально подтвердить. То есть пока это только предположение. Итак, противник изготовился к наступлению, снабжение подтянуто, задачи определены, и 18 ноября начинается наступление. Надо отметить, что противнику удалось подтянуть соответствующие артиллерийские средства. В артподготовке были задействованы силы двух артиллерийских полков и одного мортирного дивизиона, 211-миллиметровый мортир. Сила достаточно мощная, и первой такой жертвой немецкого наступления стали подразделения 299-й стрелковой дивизии вот, на Лидиловском направлении. Понесли они достаточно большие потери, и силы 24-го танкового корпуса начали наступление на Балаховку и с целью пробиться далее на север к Веневу. Соответственно, справа наступали подразделения 53-го армейского корпуса, те, вот, которые как раз подтянулись с юга, из района Теплого, Огарева, пройдя через Богородицк, который они захватили попутно, вышли в район Сталиногорской агломерации и должны были наступать на Сталиногорскую Злову. Но все равно большую роль в захвате этих двух городов оказали как раз танковые подразделения 24-го корпуса. И одновременно под этим вели сдерживающие бои под Тулой подразделения Великой Германии 296-й пехотной дивизии. И готовился продолжить наступление многострадальный 43-й армейский корпус, год Хейнрице, который постоянно жаловался на нехватку снабжения. Итак, новое наступление началось. Противнику удалось пробить брешь в обороне советских войск, и он устремился на север. Что предпринимает советское командование в данных условиях? Самый логичный вариант – это нанесение контрудара. Для этого были выделены соответствующие резервы. Я вам говорил про 108-ю танковую дивизию. Были задействованы ее подразделения, были задействованы стрелковые части 413-й стрелковой дивизии, 32-й танковой бригады, которые пытались нанести контрудар по противнику, но он не увенчался успехом, большими потерями советские войска были отброшены. И противник дальше стал продвигаться на север, вышел к населенному пункту Балаховка. Вот или Балахова сегодня, хотя тут надо лучше уточнить, Балахова. Вот. Вышел к этому населенному пункту. Вот тут, кстати, очень интересный момент. Просто не могу не рассказать этот сюжет. Когда немецкое командование готовилось к наступлению, возникла одна очень интересная проблема. В частности, она описана в истории 35-го танкового полка 4-й танковой дивизии. Вот офицеры этого полка отметили, что для дальнейшего наступления они использовали карты времен Первой мировой войны, изданные в 1918 году. И, естественно, многие населенные пункты, железные дороги, шоссейные дороги на них отмечены не были. Как они описывали, действительно отмечали на карте вновь основанные населенные пункты фиолетовым цветом, в частности, вот Балаховка, Узловая, Сталиногорск, также отмечали фиолетовым цветом дороги, но, как они говорят, буквально севернее, несколько километров от этих населенных пунктов начинался белый лист. Сведений о том, что было дальше, немецкие топографы не располагали. Вот такой вот интересная информация, такой интересный сюжет. И в таких условиях противник начал соответствующее наступление. Так вот, вышли они к населенному пункту Балахова. Балахова — современное название. И вот здесь как раз противник столкнулся с очень серьезной обороной советских войск. К городу вышли подразделения 3-й танковой дивизии, 6-го танкового полка, 394-го стрелкового полка, который входил в состав дивизии усиленной противотанковой артиллерии, минометными подразделениями, и столкнулся с ожесточенной обороной пехоты 413-й стрелковой дивизии, усиленной танками 32-й танковой бригады. Насколько взять город не удалось. Вот. Советские войска оказывали ожесточенное сопротивление. В итоге бои продолжались в течение достаточно длительного времени. И самое интересное, что здесь очень эффективно показали себя советские танки. То есть Т-34. Ничего с ними сделать немецкие войска не могли до момента подтягивания 88-мм зениток. Только лишь подтянув соответствующие средства усиления, методично уничтожив эти танки, немецкая пехота ворвалась в город и все равно вела тяжелые уличные бои. Фактически, как вспоминают, каждый дом приходилось брать с боем. Советские войска оказывали ожесточенное сопротивление. К примеру, последний такой вот пункт обороны, как описывает, такое мощное кирпичное здание. Вот в истории 3-й танковой дивизии это хорошо описано. Его обороняли там оставшиеся в живых раненые советские офицеры. И сдаваться они отказывались. И его в итоге подорвали там 350-килограммовым зарядом взрывчатки немецкий сапер. Только одного там раненого лейтенанта удалось взять в плен. Советские танкисты частью прорвались из окружения, значительная часть погибла в этом городе, но сам факт вот этого с обороны Балахова, достаточно тяжелый для противника, он дал определенное время советскому командованию на подготовке обороны. Соответственно, наступление продолжилось, и дальше немецкие войска продвигались к Веневу. Одновременно с этим продолжались бои на своем правом фланге в районе Сталиногорской агломерации. Наступление продолжалось на Узловую, Сталиногорск. Вот. И тут очень такой важный момент. Вообще, вот если посмотреть, вот я забыл сказать, если посмотреть на диспозицию советских войск, то они так немного стояли такой вот перевернутой буквы «Г». То есть вот идет линия фронта к Туле, дальше она так резко поворачивает на восток, вот и дальше обрывается уже, соответственно, на юг, туда, в сторону юго-западного фронта. То есть если внимательно посмотреть, то видно, что линия обороны проходила по основным железнодорожным веткам. То есть Москва-Тула и, соответственно, дальше следующая ветка, которая проходила на восток страны. Она как раз проходила вот через Узловую, Сталиногорск, и далее туда уже по Волжье, далее на восток. То есть держали наиболее важные железнодорожные ветки, по которым шло снабжение. Вот, в принципе, сила вот советских войск в оборонительной операции под Москвой – это был контроль железных дорог. Мы их эффективно разрушали. И противник не мог восстанавливать, и с этим были большие проблемы. Удавалось там с большим, как они пишут, героизмом восстанавливать на определенных участках работу железных дорог, вот, потому что уничтожался и подвижной состав, и непосредственно само железнодорожное полотно. И противнику, конечно, требовалось значительные силы и средства для восстановления железнодорожного движения. Это снабжение. А это, соответственно, потери противника, недополученное снабжение. Это каждый, как говорится, плюс для обороны советских войск. Вот. Мы же опирались именно на железнодорожное снабжение. Вот в этом была наша сила в оборонительной операции под Москвой. Вот. И поэтому главная, конечно, задача противника была перерезать эти железнодорожные ветки, захватить узловые станции, лишить советские войска возможности перебрасывать войска с других направлений. Вот, и поэтому так и стремились взять, прежде всего, узловую, потому что узловая – это крупный железнодорожный центр. Вот, сам, с самого названия понятно. И туда пробивались как пехотные дивизии 53-го корпуса, так и были задействованы части 4-й танковой дивизии. Вообще очень интересная здесь история, потому что если посмотреть по наши советские документы, то узловую оборонял отряд 11-й танковой бригады из состава мотострелкового батальона и отряд НКВД. Вот опять же, в истории 35-го танкового полка есть описание танкового боя за узловую, ни много ни мало, с танком КВ. Вот. Также упоминается в этой же истории и атака танков Т-26. Я так подозреваю, дело в том, что в узловой разгружался как 125-й танковый батальон, так и 239-я стрелковая дивизия. И согласно документам, в состав 239-й стрелковой дивизии входили 4 танка Т-26 и там порядка десятка плавающих танков Т-37. Вот насчет танка КВ я не знаю, но это описание есть. Я думаю, что здесь, конечно, нужны дополнительные исследования. Вот этого боя. Но для немцев это было такое, правильно, знаковое событие. Уже когда полк сражался за Венёв, там вот в описании прям есть такое описание, что стреляйте как в узловой, то есть там бейте танки КВ вот как в узловой, потому что там такое интересное описание, что вывели этот КВ узловский попаданием в орудие. Вот, вот так вот. И поэтому, когда в Венёве снова столкнулись с танками КВ, предложили бить именно по танкам. То есть вот, такой очень интересный момент. Поэтому, вот, что касается контратаки Т-26, действительно, в районе Сталиногорска узловые находились подразделения 239-й стрелковой дивизии. Возможно, вот эти вот танки были задействованы в контрударе по противнику, и именно этот факт был зафиксирован в немецких документах. Возможно, но повторяю, здесь, конечно, нужны дополнительные исследования. Вот мое предположение такое, что здесь могли быть какие-то подразделения, где может быть отдельный танк, может быть поврежденный танк из состава 125-го танкового батальона остаться в узловой и вступить в бой с противником. Также могли быть задействованы танки Т-26 из состава 239-й стрелковой дивизии. Но, повторяю, это опять же по предположению. Итак, противник продолжал наступление на узловую Сталиногорск. 21 ноября была захвачена узловая, 22 ноября, соответственно, был захвачен Сталиногорск. И части 239-й дивизии были отброшены, выбиты далее на восток. В это же время противник продолжал наступать на Венёв, но в командовании 50-й армии происходит одно очень интересное знаковое событие. Смена командующего. То есть в условиях немецкого наступления, решающего немецкого наступления, было принято решение сменить генерал-майора Ермакова на посту командующего 50-й армии. Вместо него назначить Ивана Васильевича Болдина. Вот фигура, я думаю, многим любителям военной истории знакома.
Как же?
Это абсолютно верно. 22 ноября он вступает в командование. Первое, конечно, свое дело, он подробно это описывает в своих мемуарах, как он вступил в командование, как прибыл в Тулу, как принял первый доклад, как решил обстановку. И самое интересное, что это все по мемуарам. Но по документам первое, по сути, что сделал с Болдин, он снял с себя ответственность захвата немцами узловой Сталиногорска. Сказал, что я здесь ни при чем, это все предыдущий командующий Ермаков. И,
с меня взятки
гладкие. С меня взятки гладкие, все претензии к моему предшественнику.
Стратежно. Вот.
Да, а дальше начинает уже подготовку боев к Венёву. Очень интересная ситуация с Венёвым. Дело в том, что еще до немецкого наступления в начале ноября там должны были быть подготовлены оборонительные рубежи. Начальник инженерной службы армии Пияшев в открытую отказался заниматься строительством оборонительных рубежей, мотивируя тем, что находившийся на тот момент в Венёве полк НКВД занимается охраной важных объектов, и у него нет саперных подразделений, и поэтому строить как говорится, не из чего. И только лишь в ходе разбирательства, соответственно, только 17 ноября, то есть за сутки до немецкого наступления, начинают возводить оборонительные укрепления на поступах к Веневу. Соответственно, войска, которые должны были вести оборону города, были объединены в Веневский боевой участок под командованием командира 413-й стрелковой дивизии генерал-майора Терешкова. Стрелковые дивизии были усилены подразделениями 108-й танковой дивизии и 125-го танкового батальона, и планировали такую вот жесткую оборону на подступу города. Танки были распределены на 4 группы. 3 группы находились на окраинах города в качестве неподвижных огневых точек для поддержки пехоты, и одна группа была выделена в резерв. Всего находилось в нее порядка 19 танков, 3 танка КВ, 3 34-ки и 13 танков Т-60. Вот все они были распределены, зарыты в землю и, соответственно, готовы к обороне противника. С артиллерией, конечно, была беда. И вот тоже такая интересная характерная особенность боев под Москвой осенью 41 года, особенно ноябрьских боев, он очень такой характерный, это массовое использование танков. Вот. Причем танки с советской стороны использовались как своеобразный такой заменитель артиллерии. Действительно, материальная часть артиллерии была потеряна, ее производство еще значительно потеряно в ходе окружений, производство еще не было налажено, вот, и поэтому танки, по сути, заменяли и противотанковые орудия, и дивизионную артиллерию, вот, и использовались для как и поддержки пехоты, артиллерийской поддержки пехоты, так и для борьбы с танками. Поэтому, по сути, они являлись таким становым хребтом любой обороны советских войск вот, во время боев на подступах к Москве в ноябре 1941 года. И здесь мы это четко видим. Вот, то есть танки сразу выступают как такой вот опора. Противник вышел 24 ноября к городу, повел наступление на город. Насколько, конечно, взять не удалось, но смог обойти, окружить город и методично перемолов, опять же, советскую бронетехнику, к вечеру занял Венев.
Много наступало немцев?
Наступала на него та же самая, она мне любимая боевая группа Эбербаха. Вот.
То есть основные
да,
силы?
Да, 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 основные силы, абсолютно верно. Вообще вот эпизод с боями Венев, он знаком многим любителям, особенно бронетехники, по знаменитым фотографиям веневских КВ. Вот, напомню, там было всего 3 штуки, вот, хотя по некоторым данным даже 2, по некоторым документам, а не 3. И за счет того, что немцы их сфотографировали со всех ракурсов, из всех возможных там видов, они так вот достаточно, эти фотографии очень распространены и часто мелькают в соответствующих там изданиях, посвященных танку КВ.
Особенно у тюрьмы, которая стояла.
Да, 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 вот эту веневскую тюрьму, вот он самый такой знаменитый, вот отфоткан, не знаю, по-моему, ну, отовсюду, изнутри, сверху, снизу, сбоку, там, как его только не отфотографировали.
Ну, что-то в нем там попаданий по нему там что-то.
Да, есть, да, 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 там очень видно.
Долго по нему стреляли.
Абсолютно верно, вот, абсолютно верно, вот. Захватив Венев, соответственно, открывался путь на Каширу. Вот. Серьезных войск здесь у советских не было, но надо отметить, что постепенно командование Западного фронта обращало внимание на кризис, который возник на его левом фланге, и было принято усилить 50-ю армию дополнительными резервами. Еще чуть ранее была передана в состав 50-й армии 173-я стрелковая дивизия, которая как раз формировалась в Кашире. Ее подразделения приняли участие в боях вот на Веневском направлении, но пробыла в составе недолго и вскоре там была передана в состав 49-й армии. 25 ноября было принято решение передать в состав 50-й армии 2-й кавалерийский корпус генерал-майора Белова, который 26 ноября стал первым гвардейским кавалерийским корпусом, и усилить его, соответственно, танковыми подразделениями, а именно 112-й танковой дивизии полковника под командованием полковника Гетмана, 9-й танковой бригады и 2 танковыми батальонами. Вот, и вся эта сила должна была быстро быть переброшена под Каширу, встретить там противника и отбросить его на юг. Здесь надо отметить, что Болдин ошибся с определением направления главного удара. противника, потому что фактически вот ударом на Венёв подразделение 50-й армии была рассечена на две части. Основная группировка в районе Тулы, вот, и, соответственно, вот часть сил отрезана на востоке. Это 239-я стрелковая дивизия и 41-я кавалерийская дивизия. Связи с ними особо не было. И Болдин думал, что наступление будет развиваться как раз на восток, в сторону Рязани, Михайлова и Рязани. Поэтому он приказывал этим двум дивизиям отходить восточнее, вот в район Михайлова. Там сосредотачиваться и, соответственно, держать возможное наступление противника далее на восток. А, естественно, это привело к тому, что в дальнейшем эти дивизии просто вошли в состав тех войск, которые сосредотачивались на Рязанском направлении, были подчинены уже этим силам. Дело в том, что в это время постепенно там начинала сосредотачиваться 10-я армия под командованием Голикова, которая потом уже приняла активное участие в контрнаступлении под Москвой. И получалось так, что часть сил отходит на восток, а противник, который встречал бы в районе Каширы, не было. Но в этот момент немецкое наступление начинает пробуксовывать. Немецкое командование принимает решение, помимо наступления на Москву, начать сосредотачивать силы и начать наступление на запад, чтобы окружить Тулу. И поэтому буквально там пара дней была у советского командования, чтобы подтянуть войска и прикрыть Каширское направление. И об этом, кстати, пишет Белов в своих воспоминаниях, что вот если бы немцы продолжили свое успешное наступление, то у Каширы вообще войск советских не было бы способных на тот момент. Вот, и поэтому они впогле могли захватить и переправы, и сам город. Вот, буквально все решал один день. Вот эта замешка с немецким наступлением, когда стали готовиться уже к наступлению на запад, она оказалась в какой-то степени, может быть, и ключевой. Еще один очень интересный сюжет. В эти дни, вот 24-25 ноября, чуть не был разгромлен штаб 50-й армии. Вот так вот. Болдин принял решение вывести штаб командования армии из Тулы. Начал переброску его в район села Гремячее, это недалеко от Мордвеса. Город в Тульской области, но Гремячим он был, подвергся атаке, скорее всего, разведдозора там, из трех танков противника. Удалось от них отбиться, перейти в Мордвес. В Мордвесе они снова были атакованы немецкими танками и смогли отбиться и начали отступать. И в итоге кружными путями, в том числе через Серпухов, они вернулись в Тулу. То есть этот вот двухдневный вояж, он привел лишь только к тому, что фактически 24-25 ноября 1941 года войсками армии никто не командовал. То, что штаб армии был выключен из какой-либо командной работы, а мотался по лесам и пытался добраться, выйти из-под немецкого удара. И все закончилось тем, что он опять вернулся в Тулу.
Болдину не везло, я смотрю, постоянно.
Вот, да, такая незавидная судьба. В результате начинается переброска к Кашире сил 2-го кавалерийского корпуса.
Уже 1-го гвардейского.
Уже 1-го гвардейского, да, абсолютно верно. И 27 ноября он вступает в бои на подступах к Кашире. Начинаются очень тяжелые бои. Естественно, кавалерия атакует. Надо отметить, что атакует она в пешем порядке.
По пешему, это важно.
На самом деле, да, думают, это что... важно. Да. Усиленная танками. И удается сломить оборону действовавшей здесь 17-й танковой дивизии, потому что силы 3-й и 4-й танковой дивизии стали готовиться к удару на запад в обход Тулы с северо-востока. Вот, удается сломить сопротивление 17-й танковой дивизии, и постепенно она под ударом советских войск начинает откатываться на юг. Вот, через Мордвес, Венёв, снова вот туда, на прежние позиции. Надо отметить, что здесь удачно действовали мобильные, такие подвижные подразделения советских войск. И здесь возник такой своеобразный кризис. В первые дни декабря, к примеру, 1 декабря, образовалась даже такая определенная паника в немецких войсках. Дело в том, что давление кавалеристов и танкистов на дивизию усилилось. Под их натиском он откатывался. И, к примеру, в ночь 30 ноября на 1 декабря у деревни Нефедьево, недалеко от Мордвеса, был окружен 27-й разведывательный батальон 17-й танковой дивизии, принимавший участие в этом наступлении. Судя по всему, это было сделано подразделениями 112-й танковой дивизии и, соответственно, кавалеристов Белова. И это был действительно очень серьезный кризис на фланге дивизии. И в итоге для его ликвидации пришлось задействовать боевую группу под командованием Куна в составе 39-го танкового полка, усиленного одним из батальонов стрелковых батальонов 40-го стрелкового полка той же 17-й танковой дивизии. В ходе тяжелого боя удалось деблокировать окруженный батальон, пробиться к нему и частично ликвидировать эту угрозу, но постепенно все равно 17-я танковая дивизия начала откатываться далее уже на юг. Медленно, но верно, давление кавалеристов и танкистов оказывало на нее решающее значение.
И в пику этим гадам и Бербахам, Кунам скажем, что 112-й танковой дивизии, которая оперативно приехала с Дальнего Востока, командовал полковник Гетман, будущий прославный танковый командир
абсолютно советский. Верно, абсолютно верно.
Чтобы нам не говорили, что мы только немцев называем.
Вот. И одновременно с этим готовилось наступление сил 3-й и 4-й танковой дивизии на северо-запад для встречи с 43-м армейским корпусом.
Что, то есть они как бы, вот, несмотря на то, что у них здесь прошла неудача, они все-таки эту операцию продолжили?
Они абсолютно эту операцию продолжили, считали, что давление вот на 17-ю танковую дивизию это временное. За счет переброски, жонглирования резервами пытались эту ситуацию купировать. Но осознание того, что, как говорится, операцию удачно завершить не получится, пришло только через несколько дней. Тогда еще в начале декабря уверенность в своих силах была очень и очень серьезной. Вот. И уверенность была еще не только в возможности пробиться с северо-запада, но и возможность использовать последний резерв. Таким вот как раз резервом была 296-я пехотная дивизия, которая медленно, но верно подкрадывалась вот с востока, обходила Тулу и должна была тоже начать уже бои за сам город. Вот медленно так оно обтекало, шла, вот по документам видно, что вот двигается, но в основном она уже была задействована в ходе отражения контрнаступления. Вот в ударе на Тулу, в северо-запад она задействована не была. Надо отметить, что советское командование принимает здесь экстренные меры. Когда начался прорыв на Веневском направлении и понимая, что угроза городу будет исходить с северо-востока, начинается переброска резервов на северные окраины города. В частности, туда перебрасывается известный нам по предыдущей части 156-й полк НКВД по охране особо важных промышленных объектов, усиленные 6-орудийной батареей 76-мм орудий. Далее перебрасываются дополнительные еще силы стрелков, бронепоезд, действовавший на тот момент в Туле, и, кстати, он очень много крови попортил немцам, и они так упоминают его со злобой в своих документах. Вот, очень таким вот, что неприятно было действие русского бронепоезда. Вот, то есть такой тоже интересный момент. И действительно, это направление тоже усиливается. В дальнейшем там будет создан соответствующий боевой участок под командованием заместителя командующего 50-й армии генерал-майора Попова, Лаптевский боевой участок. Вот, и именно он будет держать вот оборону на этих подступах. То есть здесь вот командование 50-й армии четко просчитало эту ситуацию и стало усиливать это направление. И когда 2 декабря начинается наступление вот, подразделения 3-й и 4-й танковой дивизии на северо-запад, вот, с попыткой окружить Тулу, то отмечается, конечно, мощное сопротивление советских войск. Да, им удается пробиться, в частности, удается там 3 декабря схватить Ревякин и перерезать железную дорогу, взорвать железнодорожное полотно.
Они даже взорвали?
Да, они четко это видно по вот, журналу боевых действий 2-й танковой армии, что они взорвали железнодорожное полотно в двух местах и продолжили наступление дальше с целью выйти на шоссе Тула-Серпухов. Ну и дальше, соответственно, там Серпухов-Москва. То есть железнодорожную ветку они все-таки перерезали. Вот полностью окружить Тулу не удалось. Вот, перерезать железнодорожное шоссе автомобильное не удалось. А вот железнодорожную ветку повредили. Но все равно сопротивление нарастало. Вот, советское командование перебрасывало дополнительные силы из Тулы, организовывало контрудары. И вот, кстати, тоже очень интересный момент, который так характеризует немецкие войска, вермахт вообще вот 41-го года, вот начального периода Великой Отечественной войны. Все-таки действительно мы столкнулись с сильнейшей на тот момент армией мира, это бесспорно, и тем ценнее, конечно, наша победа над ней. Но вот насколько они были уверены в своих силах, насколько они верили вот своему командованию, были уверены в своих офицерах, генералах, своей технике, что даже в этих кризисных условиях, в условиях, когда там, тебя на востоке, на, по сути, правом фланге разворачивается уже постепенный кризис. Одна дивизия откатывается медленно, пусть медленно, но откатывается на юг под ударами советских войск. Но при этом ты продолжаешь наступление по окружению крупного города. И вот это в истории 3-й танковой дивизии отмечено. Контрудары советских войск расцениваются как попытка окруженных советских частей вырваться из города, вырваться из котла. То есть они были абсолютно уверены, что им удастся окружить Тулу.
Что наши уже, короче,
да, что уже все, судьба города решена, и это были отчаянные попытки вырваться из котла. То есть вот это начало декабря 41 года, там за несколько дней до контрнаступления.
Да буквально есть, там за два,
за два дня. Дня до начала контрнаступления.
Наглецы.
Вот, вот настолько, да, вот настолько они были даже в какой-то степени самоуверены в своих силах. Вот. Что так оценивали ситуацию. Надо отметить, что в этих же условиях готовилось наступление 43-го армейского корпуса. Хейнриц там постоянно плакался на то, что у него не хватает резервов. Действительно, вот и у него в записках, и в истории 82-го пехотного полка 31-й пехотной дивизии приводится, соответственно, численность рот в пехотных полках. Действительно, там порядка там, 5 унтер-офицеров и 30-50 рядовых. Вот такая была численность строя.
Это взводов, короче.
Да, по сути, это был взвод во главе с одним офицером. То есть один офицер, там порядка 5-6 унтер-офицеров и там 30-50 человек рядовых в зависимости от полка. Вот, вот такие были роты. Не хватало, соответственно, снабжения. Много было жалоб на погодные условия. Назывались цифры и в минус 35, и в минус 38 градусов по Цельсию. Писалось об обморожении. В частности, вот... В 131-й пехотной дивизии за один день боев, за 4 декабря, 40% потерь составили боевые, 60% потерь составили обмороженные. Вот. Жаловались на постоянный выход из строя техники, в танковых подразделениях, соответственно, на выход из строя танков в связи с эксплуатацией их в низких температурах, а в пехотных подразделениях жаловались на пулеметы. То есть вот упоминается действительно выход из строя пулеметов. Вот в истории, повторю, 82-го пехотного полка, в других документах это упоминается.
Учитывая, что они, у них вся война строилась пехотой на пулеметах, собственно говоря, поэтому для
пехота
них
это было... Пехота и артиллерийская поддержка, артиллерийский минометный огонь, соответственно. И без этого, конечно, говорить об устойчивой обороне и удачном наступлении не приходилось. Но все равно приказ исполнялся, немецкая пехота перешла в наступление. Вылилось это в очередную череду боев с 258-й стрелковой дивизией. Все атаки были, соответственно, отражены. И в итоге командование 43-го корпуса сказало, что мы просто не можем наступать. Все, у нас, мы исчерпали свои возможности, большие потери, нет снабжения. Вот мы попытались, русские нас отбили, все, мы себя исчерпали. Вот. То есть контекст был именно такой, слушай, что условий для продолжения наступления у нас нет.
Вообще, вот это все их последнее наступление, оно мы уже с Алексеем Валерьевичем обсуждали. Это был какой-то такой чисто наглый бросок. Причем в условиях, когда они видели, что в Москву постоянно идут эшелоны, угу. Понятное дело, что прибывает пополнение и так далее. И вот с чем это было связано, ну, видимо, вот действительно правильно Алексей Валерьевич говорит, что они в такой парадигме уже находились, что они не могли себе как бы вот сделать стоп-приказ. То есть вот... Вот он считает, как, что лучше бы им было остановиться и не наносить вот этот ноябрьский последний удар, и тогда бы у них все складывалось бы более интересно, ну, продолжение, соответственно, кампании на следующий год. Но они, видимо, уже не могли себе в этом как бы позволить себе такое. Поэтому вот этот вот бросок, который мы видим, что идти в бой с ротами, которых там по 30 человек, с этими перетрубацами танковых войск и рассчитывать на что, когда против бросаются свежие дивизии, постоянно прибывающие, абсолютно. Это было, конечно, абсолютно. Опрометчиво. И, в общем-то, получили они совершенно по делам.
Вот, соответственно, да, я здесь могу только согласиться с этим тезисом. Вообще все наступление на Москву, вот, начатое 30 сентября, вся эта операция «Тайфун», она вырисовывается такой вот своеобразной авантюрой. Вот мне она кажется крайне авантюрной операцией. Уже на тот момент, уже к концу сентября, видели серьезные проблемы со снабжением, с личным составом. Было видно четкое проседание состава пехотных дивизий, танковых дивизий, невозможность их скорейшего пополнения, проблемы со снабжением стали вырисовываться. И самое главное было отсутствие резерва. Ведь наступление 30 сентября было начато, по сути, без резервов. Там в резерве была одна дивизия. вот, на тот момент, всего, у всей группы армий. Вот, конечно, о каком успехе здесь может идти речь. Да, они добились определенного успеха, перемололи 3 советских фронта, вот, но главной цели-то они не достигли. А вот это, конечно, ноябрьская...
Дополнительные потери, конечно, еще при этом понесли.
Понесли значительные дополнительные потери, вот, и само вот это начатое последнее наступление, конечно, это уже был последний какой-то, не знаю, наверное, жест отчаяния немецкого командования. Вот.
Тем не менее, это был жест отчаяния такого рода, что он еще и нашим прилетело в результате этого жеста отчаяния, конечно.
Вот тут очень, да, интересный, опять же, момент. Во многом тоже, если обратить внимание, фактически советское командование вот на данном направлении, в 78-м, такой вот левый фланг Западного фронта, мы видим, что здесь шло отражение этого удара либо задействованием тех дивизий, которые здесь уже были, с минимальным привлечением, соответственно, свежих соединений. Накануне наступления, я уже упоминал, перебрасывалась 239-я с Дальнего Востока, которая перед этим в Самаре там принимала участие в параде 7 ноября и была перебрашена уже...
Это вот на кадрах знаменитых этого...
Да, 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 это она. Соответственно, вот про 173-ю говорил, была еще перебросана 340-я стрелковая дивизия. И опять же, даже 2-й кавалерийский корпус, дивизия Гетман, они уже поучаствовали в боях на тот момент. То есть это была рокировка с одного участка фронта на другой. И это, кстати, отмечалось в немецких документах, что советское командование ведет оборонительную операцию, перебрасывая соединения с неатакованных и спокойных участков фронта. Но при этом отмечалось наличие крупных резервных соединений. В частности, командование 2-й танковой армии знало, что в районе Рязани находится, даже знали номер, что это 10-я армия, и примерно ее состав, 10 дивизий, там, по-моему, было 8 стрелковых и 2 кавалерийские дивизии, даже знали ее состав. И поэтому Гудериан говорил, что вот у меня там на восточном фланге висит 10 русских дивизий, и они там каждый день там, могут просто перейти в удар, и у меня нет просто сил. Там резервы приходилось ослаблять свои ударные соединения, чтобы выкроить какие-то резервы. Там уровень резервов был, шел на полки. 35-й полк 25-й моторизованной дивизии был, в частности, выделен в резерв. Это, по сути, был единственный, последний резерв. Вот. И когда шел вопрос, чтобы задействовать этот резерв в наступлении на Тулу с северо-запада, было отказано. Говорили, что это последний резерв армии. Вот. Все, вот, вот. Больше у нас нет ничего.
Ну, да.
Все войска ведут
там уже
бой.
Отогнали от Каширы. Ну,
тут, да, уже,
тут уже тут висят дивизии. Тут как-то да. Стремновато.
Абсолютно верно. И вот это четко видно, что вот до 5 декабря это действительно такой рубежный этап. Потому что прям видно по донесениям, что вот первая половина дня, соответственно, вроде как мы продолжаем еще наступление. Вот, а вторая половина дня, когда началось наступление 10-й армии, когда началось контрнаступление советских войск на московском направлении, прям видно, что все, все, немцы поняли, что наступление провалилось. И, соответственно, было принято решение остановить наступление, и был издан соответствующий приказ.
То есть переходит к обороне уже, да?
Переходит
уже
к обороне. 6-го он был издан. Он был издан 6 декабря, но 5 числа было принято решение прекратить операцию. Как мотивировал Гудериан свое решение? Зачитаю некоторые пассажи, потому что вот эта мотивировка, она замечательная. Опасно снижающаяся боеспособность боевых частей, абсолютные неудачи, в скобочках провал 43-го армейского корпуса в продолжении атак, постоянный все более нарастающий отказ изношенных и непригодных для эксплуатации при температуре минус 30 градусов танков и автотранспортных средств, вследствие чего потери значительной части еще технически исправной артиллерии, невозможность дальнейшего снабжения из-за некомплекта транспортных средств, включая железную дорогу, по тем же причинам, продолжение операции представляется безнадежным. Вот немного такая сумбурная мотивировка, но она достаточно понятна, что наступление провалилось, мы несем большие потери в технике, дальнейшее наступление просто невозможно. Тут, конечно, далее следует наезд на 4-ю армию, которая прекратила наступление и не поддержала, соответственно, 2-ю танковую армию. Ну и далее пассаж, который мне тоже очень нравится. Тула для русских – это вопрос престижа. В результате чего силы стягивались сюда постоянно, в то время как позиционная оборона у города требовала бы больше немецких войск на линии фронта, чем выбранные сейчас рубежи. Вот. То есть, понятно, лобовой штурм города мог привести к большим потерям, сил для этого не было, и поэтому
было принято такое
было решение, принято решение остановить наступление. Было, да, но остановить уже наступление, да, сначала окружать, потом уже окончательно остановить наступление. Ну. И 6 декабря 1941 года, соответственно, принимается приказ по армии номер 24 о занятии зимних позиций. Ага. Вот. То есть здесь главная была идея занять оборону по естественным рубежам, прежде всего по рекам Упа, Дон и Шат. Вот, по этим вот рекам. То есть вы отступить на их рубеж и, опираясь на русло рек, берега рек, уже занять соответствующую оборону.
Сергей, таким образом получается, что фактически этим приказом Гудериан расписался уже, да, в своем вот этом вот окончании наступления, и это был даже не какой-то такой вот спонтанно отошли там, то есть от уже 6 числа он уже точно понимал, что все.
Я думаю, что он понимал уже 5 числа, когда было принято решение прекратить наступление. 6-го оно просто приобрело юридическое оформление в виде приказа по армии. Все.
Печать и подпись.
Да, печать и подпись, абсолютно верно. Вот. Повторяю, вот этот вот маркер, что первая половина дня 5 декабря еще вроде как мы можем продолжать наступление, потом уже вторая половина дня пошли сведения о мощном давлении на восточный фланг, как там было описано в немецких документах, вот, со стороны, получается, 10-й армии, то все, здесь уже было понятно, что операция провалена.
Ну да. Тут ну, они не могут отбиться от кавалеристов, а тут целая армия пошла.
Здесь, конечно.
Тем более они знали, сколько там сил.
Ну, абсолютно верно. Вот это, кстати, тоже такой очень интересный момент вот есть по поводу определенного дополнения в этом приказе. Просто нельзя не процитировать. И на этом остановиться. Наверное, ты знаешь, что очень часто вот любят критиковать Красную армию, советское руководство за это решение «гони немца на мороз». Ну, а помнишь, да, вот историю с
сжигать, так
сжиганием,
сказать.
Да. И очень часто
строение.
Да, строение, вот, уничтожать, соответственно, инфраструктуру и тем самым затруднять действия противника. Так вот, самое интересное, что немцы в ситуации отступления действовали абсолютно точно так же. Абсолютно точно так же. К примеру, вот далее в приказе четко говорится о том, что свою материальную часть необходимо сберечь, трофеи и неисправную технику необходимо уничтожать. Причем, вот очень важный момент, матчасть следует уничтожать полностью, при этом опознавательные знаки воинских частей, номера и прочее испортить до неузнаваемости. Вот такой интересный момент. Далее, уничтожать инфраструктуру, мосты, железнодорожные пути и самое главное – жилые помещения, а местных жителей выгонять в сторону наступающих советских войск. Тем самым создавая определенное предполье перед немецкой оборонительной позицией и советскому командованию затрудняя, советским войскам затрудняя уже наступление. То есть абсолютно то же самое решение в плане в практике выжженной земли.
Ну да, и выгнать людей еще на мороз, чтобы они там умерли все.
Абсолютно верно. То есть абсолютно бесчеловечное отношение к мирному населению, о котором мы говорили неоднократно.
Да потому что фашисты.
Действительно. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Подводя определенный итог, надо отметить, что немецкое наступление на Тулу завершилось провалом. Взять город окончательно не удалось. Полукольцо действительно было. Удалось максимально перерезать железнодорожную ветку, но окончательно окружить город и взять его в кольцо, конечно, не удалось. 50-я армия, несмотря на все свои проблемы, отстояла город, связала подвижные соединения 2-й танковой армии в оборонительных боях, тем самым подготовив условия для советского контрнаступления под Москвой.
Да, и вот в этом плане я хотел сразу сказать, но потом решил ставить наконец. Вот во многом то, что немцам не удалось вот выполнить свои эти намеченные цели, это как раз-таки героические действия бойцов и командиров Красной армии в районе Сталиногорска, Узловой, Венёво потом, когда вот несколько дней держались зубами, сражались с противником, и несмотря на все, понятно, что они не смогли удержаться, но тем не менее, вот эта неделя боев, она, во-первых, что это время, а во-вторых, явно видно, что они немцам там нанесли серьезные потери, да. Потому что они же перегруппировались, переформировались. И вот эта 17-я танковая, которую они якобы пополнили там всеми основными средствами, она...
Они планировали ее пополнить.
Ну, она все, видимо, скорее всего, была пополнена, раз она пошла как говорится, основным ударом туда на Каширу. И даже она, видишь, как не смогла особо ничего достигнуть и довольно быстро посыпалась и стала отступать. Это говорит о том, что товарищи сражались до последней капли крови.
Действительно, советские войска проявили здесь героизм, и это, не упомянул немножко ранее, произошел этот знаменитый эпизод с прорывом 239-й стрелковой дивизии, которая обороняла Сталиногорск. Вот она попала в окружение 29-й моторизованной пехотной дивизии и осуществил свой знаменитый прорыв, который вошел в многие работы, и он упоминает сейчас эти воспоминания Гудериана. Достаточно подробно, такой вот серьезный эпизод, когда, спрятав документы, спрятав тяжелую технику, собрав все силы в кулак, Мартиросян под командой смог прорвать кольцо окружения, нанести серьезные потери 71-му моторизованному пехотному полку дивизии, пройти через свою позицию, даже по некоторым данным разгромить штаб полка, захватить документы и далее уйти в сторону Рязани. Вот. И как отмечал Гудериан в своих воспоминаниях, это произвело такое удручающее впечатление на немецкие войска. Вот он это очень подробно описывает, как он приехал в дивизию, как он специально поехал в этот полк, чтобы приободрить офицеров и солдат, как он смотрел на поле, усеянное трупами немецких солдат, вот, и какое-то удручающее впечатление на него произвело. То есть вот такой тоже интересный факт. Действительно, бои были тяжелые, советские войска держались. Держались мужественно, я вам приводил пример Балахова, где очень умело и действительно организованно вели оборону. И действительно, вот эта неделя с 17 ноября вплоть до примерно 26-27 ноября, когда перешел в наступление корпус, вот эти 9 дней, они действительно стали решающими. Вот эти бои, Венёв, Сталиногорск, Балахова, они указали серьезное влияние, что противник остановился на подходе к Кашире и решил, как бы, все-таки, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, и хотя бы добить Тулу. Вот. Ну, и на это эту занозу вырвать, да, и хотя бы этим завершить вот эту свою осенне-зимнюю кампанию.
Ну, опять же, я думаю, подспудно понимал, что лучше зимовать в Туле, чем в
Туле.
Ну,
конечно, вот тоже я что хотел сказать. Действительно, все-таки это крупный город, и встать там на зимние квартиры было, конечно, гораздо удобнее. Плюс транспортный узел, плюс определенные промышленные мощности для ремонта техники. Тоже здесь вполне можно было использовать его как такую опору. Вот. А в дальнейшем, опираясь на него, можно было продолжить наступление уже весной 1942 года. Но, как мы знаем, история пошла по другому пути, по нашему пути.
Да, ну и отметим еще ставку, которая регулярно, несмотря на то, что, конечно, может быть не в достаточных объемах, но тем не менее и 239-я дивизия, и 112-я, и кавалеристы, и, ну, старались все равно поддержать. Понятно, что Георгий Константинович, когда, так сказать, вступил в командование, он отдал отчет, то, что это левый фланг, и пусть сил тут у немцев меньше, чем на правом фланге, но тем не менее. Ну и в целом вообще хочется сказать, что вот, например, у нас, если брать там те же героические свершения и подвиги, да, упоминаются панфиловцы там, и другие части, достойные, вот, которые сражались на правом фланге, да, под Волоколамском в том числе. А тут, получается, как бы ребята, которые сражались в Туле, они как бы чуть-чуть в тени. Вот. Но тем не менее, если брать те же вот бои, про которые мы сейчас говорили, они не менее важны. Конечно. Потому что если бы Гудериану удалось прорваться туда на Каширу, это был бы кризис.
Это был бы серьезный кризис, это важно, во-первых, выйти на такой крупный, важный рубеж, как река Ока, захватить переправы через него, это хороший плацдарм для наступления на Москву с юга, это очень хороший плацдарм, и его нужно было удержать, и действительно Георгий Константинович понял вот, назревавший кризис и перебросил вовремя дополнительные силы. Да, они были сняты там с Серпуховского направления, с 49-й армии. Понятно, что они были в бою в это время, но все равно это были крупные силы, которые позволили наступление остановить и, по сути, постепенно начать ситуацию менять в пользу Красной армии. Это очень важный момент, и здесь ставка и командующий Западным фронтом прекрасно это все понимали. Вот.
Ну, отлично, что получилось. Конечно, ценой тяжелых потерь, но все-таки удалось противника остановить. И я думаю, что они и без 10-й армии, я думаю, они все-таки справились бы с немцами. Не удалось. У меня такое ощущение, что они, вот, опять же, вот упоминаю, там 258-я дивизия, которая удержала наступление 43-го корпуса, ну, как-то уже вот нет впечатления, что у них бы все получилось. Я думаю, что все равно их бы отбросили, и в любом случае им бы не удалось ни Тулу окружить, ни дальше прорваться.
Здесь, да, здесь вот опять же такой очень интересный момент. Да, 50-я армия, я думаю, что смогла бы в обороне за счет вот переброшенных резервов, все-таки и 340-я подходила, и до этого там была 173-я дивизия, и вот кавалеристы Белова, там танкисты Гетмана, все они, конечно, все это могло, такой был весомый такой камешек на чашу весов, чтобы удержать позиции. Но вот, конечно, наиболее эффективным средством воздействия это был все-таки контрудар, контрнаступление. И без этого давления на фланг, без вот этого контрудара остановить противника было бы тяжелее. Вот. И самое главное, конфигурация фронта была бы другой, все-таки не в пользу Красной Армии. Все-таки действительно ситуация по Туле была очень сложная, железнодорожную ветку переломили. А тут еще 296-я пехотная дивизия подходит. Как бы дальше повернулась ситуация, непонятно. А здесь вот это начало наступления, пошло мощное давление там, на 10-ю моторизованную дивизию, как раз во время Спасского, Михайлова. Вот. И понятно, что у тебя твой правый восточный фланг начинает проседать. Вот. А что еще русских, какие козыри у них в рукаве, мы не знаем. Вот. И поэтому здесь действительно без... Все-таки, это тут все в комплексе хорошо. Вот, все-таки всегда отсиживаться в обороне, а уповая только на нее нельзя. Все-таки главное грамотное сочетание контрударов и обороны, оно и могло принести успех. Здесь это четко видно. Опять же, говоря вот о боях за эту неделю, с 18 по примерно 27 ноября, надо забывать, что тогда советские войска наносили контрудары. Постоянно при первой возможности и Ермаков, и сменивший его Болдин, отдавали приказы о проведении контрударов.
Вот, это вообще такая была фишка Красной Армии, про которую редко упоминают или же часто упоминают в каких-то негативных.
В негативном свете ее упоминают, что это было, там, разбрасывали средства, мол, это все было неправильно и приводило к излишним жертвам. Но, во-первых, это был тот инструмент, который позволял наносить противнику потери и, самое главное, останавливать его. Каждый контрудар – это, по сути, гвоздик в гроб вермахта. Вот каждый маленький, пусть маленький, средненький, но это все равно вот этот гробик, который вермахт лег там под Москвой, вот это все-таки действительно было именно тогда. Вот, и каждый контрудар – это действительно удар по противнику, это важно. Без этого это забывать нельзя.
Да, вообще безальтернативный был этот момент. Потому что вставать в глухую оборону, как мы видим, было невозможно. Не нашли бы место, прорвались, конечно, и все. И конечно. Потом последовало окружение.
Повторяю, вермахт на тот момент действительно сильнейшая армия Европы. Он был силен. Кстати, это действительно была немецкая военная школа, которая вот еще зародилась во времена Хельмута Мольтке-старшего. Там, второй половине 19 века. Быть сильным именно на решающем пункте. Пусть ты можешь иметь меньше сил, чем у противника, но при этом ты должен быть силен именно в наиболее важном пункте. Поэтому вот очень часто в кампании 41-42 годов мы видим, что вроде противник не имеет преимуществ, но он силен вот именно там, где нужно. И здесь было то же самое. Вот нашли они слабое место, да, вот там направление Дедилова, да, положение 209-й стрелковой дивизии, сосредоточили там крупные силы и нанесли удар. Артиллерию подогнали, танки, и смогли пробиться, далее начать наступление на Венёв. Вот то же самое было и на других направлениях. То есть вот они умели это концентрировать. Вот это действительно большое искусство. Это немецкая школа, этому надо учиться.
Надо отдать должное нашим. Довольно быстро нашли противодействие этим действиям.
И вот как раз одно из этих противодействий действительно были контрудары с применением механизированных сил, танковых батальонов, танковых бригад, остававшихся в составе еще Красной Армии танковых дивизий, как 108-я, 112-я, которые и выбивали вермахт, постоянно вот его останавливали, его дальнейшее наступление. То есть нет, здесь абсолютно комплексное решение, и видно, что командование Красной Армии в тех сложнейших условиях, понимая, в каком состоянии пребывает Красная Армия, находили наиболее эффективные средства для противодействия противнику. Вот.
Так и победили.
Действительно.
Спасибо тебе большое за рассказ. Очень интересно. Приходи к нам еще.
С огромным удовольствием.
Да. Так что, друзья, читайте книги Сергея Кондратенко, смотрите «Архивную революцию». До новых встреч.